Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужебном времени, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Торжке. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенный из греческого святителем Феофаном Затворником. Великая спасительная сила сокрыта в смиренномудрии. Сатана не за блуд или прелюбодеяние, или воровство свергнуть с небес, но гордость низвергла его в преисподнюю бездну. Он сказал: «На небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой и буду подобен Вышнему». За это слово низвержен он. И огнь вечный стал достоянием его. Так гордость есть принадлежность дьявола, а смиренномудрие — отличительное свойство Христа и христиан. Господь сам говорит: «Иже хощет вас вящий быти, да будет всем раб». Крепко возлюбим пост. Пост, молитва и милостыня составляют самую безопасную ограду и избавляют человека от смерти. Как через вкушение от запрещенного древа изгнан Адам из рая, так через пост и послушание желающий снова входит в рай. Сею добродетелью украсть тело свое дева, и понравишься небесному жениху. Ибо привязанные к миру, чтобы понравиться женихам своим, удобряют тела свои мастями благовонными и украшают одеждами многоценными и золотом. Христос же ничего не требует от тебя. Ему нужно чистое сердце и непорочное тело, хотя бы оно было сине от поста. Если кто придет и скажет тебе: «Не постись много, иначе заболеешь», не верь таким и не слушай их, ибо это враг внушает им такие советы. Вспомни, что говорит Писание. Когда три отрока и Даниил пленены были Навуходоносором, царем Вавилонским, и другие отроки с ними, то царь повелел им есть от трапезы своей и пить от вина своего. Но Даниил и три отрока, те не захотели питаться от трапезы царевой и сказали евнуху, смотревшему за ними: «Да дадят нам от семен земных, да едим и воду допьем». Евнух отвечал им: «Боюсь аз господина моего, царя, заповедавшего о пище вашей и питье вашем. Да никогда увидит лица ваши уныло паче отроков, сверстников ваших, питающихся от трапезы царевой, и осудит меня». Они сказали ему: «Искуси отроки твоя до 10 дней». Так он давал им есть семена и пить воду, и ввел их пред царя, и оказались лица их лучше лиц отроков, евших от трапезы царевой. Видишь, что делает пост? Еще. Он врачует болезни, иссушает вредные соки тела, изгоняет демонов, отгоняет злые помыслы, ум соделывает светлым, сердце чистым, тело здоровым и пред престолом Божиим поставляет человека. Но что бы ты ни подумала, что это говорится просто, имеем свидетельство в Евангелии, изреченное самим Спасителем. Вопросили его ученики его, говоря: «Господи, покажи нам, каким образом изгоняются нечистые духи». И Господь сказал: «Сей род не изгонится, только молитвою и постом». Итак, всякий, смущаемый нечистым духом, если догадается воспользоваться сим врачеством, то есть постом, то нечистый дух, стесненный тем, тотчас удалится, боясь поста. Демоны весьма услаждаются пирами, пьянством и всяким плотским удовольствием. Великая слава сокрыта в посте, великие дела совершаются через него. Пост есть ангельская жизнь, и содержащий его стоит в ангельском чине. Впрочем, не думай, возлюбленные, что так просто, только телесный пост есть истинный пост. Нет, не тот исправно постится, кто воздерживается только от пищи, но то почитается постом, когда кто притом удаляется и от всякого дела злого. Ибо если кто постится, а не удерживает уст своих от злых речей, насмешек и пересудов, или от лжи, клеветы и наговоров на ближнего, то нет ему никакой пользы от поста, и он губит тем весь труд свой.
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы продолжим тему о богослужебном времени.
Мы говорили в прошлый раз о том, что в церкви существует три круга праздников. Круг седмичный, который повторяется каждую неделю, и два годовых праздничных круга. Один из них – круг переходящих церковных праздников, связанных с Пасхой. Как Пасха – переходящий праздник, так и весь этот круг двигается вместе с Пасхой. И круг непереходящих церковных праздников – которые закреплены, каждый за своим днем года, и который называется «Месяца слов». Итак, три круга праздников – седмичный и два годовых круга. И кроме этих трех кругов праздников есть основа, на которую накладывается материал этих праздничных кругов. Эта основа – дневные молитвы церкви.
Сегодня хотелось бы поподробнее разобрать богослужебное время. Наш разбор мы начнем с основы, с дневных молитв. Илья Александрович, а как построен круг дневных молитв в церкви?
Дневные молитвы начинаются с вечерни, потому что сам церковный день традиционно православная церковь начинает с вечера. И поэтому первая церковная служба дня – это вечерня. Она должна совершаться во второй половине дня, после полудня, но еще задолго до захода солнца.
Илья Александрович, а почему богослужебный дневной круг начинается с вечера?
В церковном богослужении существует определенное развитие, и это развитие вовсе не совпадает с тем развитием времени, которое принято в мирской земной жизни. Обычный мирской день начинается с утра и заканчивается вечером. Когда человек просыпается с утра, он бодр, полон сил, энергии и разных планов на этот день. У него очень много сил. А когда день заканчивается и приходит время ложиться спать, то человек очень устал, он уже ни о чем не может думать, как только о предстоящих сновидениях, и у него совсем уже нет сил ни на что. Так что динамика обычного мирского дня – это угасающая динамика. От состояния силы к состоянию бессилия. Динамика церковного дня строится противоположным образом. Начинается церковный день с вечера, с времени, когда скоро будет заходить солнце. Вечернее время – это такое тихое время, время особой предзакатной тишины, когда уже отгремел большой трудовой день, когда солнце уже начинает клониться к западу и когда дневная жара ослабевает. Это очень актуально в восточных странах, где складывался наш богослужебный устав. Затем бывает ночь, которая отчасти отделяется на отдых, а от другой части посвящена молитве. Затем утро. Утром самая большая служба церковного дня – утренняя. И, наконец, высшая точка церковного дня – венец. Это божественная литургия. К ней все христиане устремляются всей душою. Это самая высшая точка христианской жизни. Это цель каждого христианина, божественная литургия и причащение святых христовых тайн. Так что динамика церковного дня восходящая, от тихой вечерней службы к церковному торжеству божественной литургии.
Вторая служба суточного круга – повечерия.
Повечерия – это молитва на сон грядущий. За повечерием Святая Церковь молится покаянными молитвами. Перед сном уместнее всего помолиться о прощении грехов. Поэтому вторая служба дневного круга, повечерия, посвящена покаянию. Затем по уставу положен ночной отдых.
Значит, наши молитвы на сон грядущим соответствуют повечерию.
Да, наши молитвы на сон грядущим являются аналогом церковного повечерия. И первой службой нового наступающего астрономического дня является полуночница. Само название этой службы говорит о том, что она должна совершаться в середине ночи. Половина ночи отдана сну, а вторая половина – молитве. И вот в середине ночи, когда монахи просыпались, они первым делом совершали службу полуночница. Полуночница – это и есть молитва восставшим от сна, то есть аналог нашей утренней молитвы. После полуночницы бывает утренняя. Утренняя – это самая обширная, самая большая по размерам церковная служба дня. На утренне бывает очень много песнопений, очень много текстов священного писания. И сама утренняя должна продолжаться несколько часов, если служить ее так, как предписывает устав.
Как мы уже много раз говорили, в нашей практике утренняя совершается вечером.
Да, в современной церкви утвердился такой специфический, не совсем правильный с точки зрения устава и смысла богослужения порядок. Некоторые службы совершаются гораздо раньше, чем должны были бы по смыслу самого богослужения. В частности, утренняя, которая должна быть перед рассветом во второй половине ночи, на практике в наших церквях совершается с вечера, непосредственно сразу после вечерни.
Илья Александрович, а с чем связана такая практика?
Церковный обычай совершать утреннюю с вечера связан с чисто практическим удобством. Если совершать вечернюю вечером, а утреннюю утром, то получится вечером очень короткая служба, а утром, наоборот, чрезвычайно длинная. Надо сказать, что в монастырях, особенно в древних монастырях, весь церковный день, весь уклад жизни и быта, и молитвы монахов был устроен совершенно по-другому, чем наш современный. И поэтому в нашей современной практике оказывается удобным делать не так, как было в древних монастырях Палестины и Константинополя.
Илья Александрович, еще существует такая распространенная ошибка, когда люди, которые не совсем разбираются в церковном уставе, называют литургии, которая совершается в первой половине дня, утренней.
Такое название чисто народное. Название богослужений не по их сути, не по их настоящему названию, а по времени их совершения. Простые люди иногда то, что совершается вечером, называют вечерней, автоматически. А то, что совершается утром, называют утренней. Вот и получается, что литургия, которая совершается у нас утром, превратилась в утреннюю службу или в просто утреннюю. Это, конечно, совершенно неправильно и, может быть, свидетельствует действительно о недостаточном понимании многими людьми того, как устроено православное богослужение. После утренней, самой продолжительной службы дня, следует служба часов. Издревле в церкви было принято в определенные часы дня молиться. Итак, службы дневных часов, которые следуют после утренней, соответствуют древним часам, которые были в церкви отведены для молитвы. Это служба первого часа, третьего часа, шестого и девятого часов. После шестого часа, который приблизительно соответствует нашему полудню, совершается божественная литургия. Мы уже говорили с вами, что литургия не входит в дневной круг богослужений, потому что это не служба времени. Литургия – это таинство будущего века, та служба, которая будет совершаться в Царствии Божием. Поэтому литургию мы не причисляем к дневному кругу богослужений, не причисляем к церковным молитвам дня. Но, тем не менее, литургия имеет свое местоположение среди других дневных молитв. И поэтому говорим, что наша литургия в обычный день совершается после службы шестого часа. И перед вечерней следующего дня бывает последняя служба уходящего церковного дня – это служба девятого часа. Так устроен церковный день. В такой последовательности проходят дневные молитвы церкви. Вечерня, повечерие, полуночница, утренняя, первый час, третий час, шестой час, божественная литургия и, перед началом следующего цикла, девятый час.
На этом на сегодня мы закончим.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» очередная передача из рубрики «Тихая моя родина», посвященная старинному русскому городу Торжку. Сегодня о Торжке своего детства, пришедшегося на 20-е и 30-е годы прошлого 20-го столетия, продолжает свой рассказ наш гость, художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев.
Я помню торжок 20-х годов. Я именно узнал и увидел впервые город в 20-е годы. Это мало изменившийся после революции город, сохранивший свою и патриархальность, сохранивший облик весь свой основной. Был очень уютный, чистенький городок. Я вспоминаю вот это самое. Множество храмов. 36 было действующих храмов. И население предвоенное тоже около 36 тысяч. Так что на каждую тысячу населения был храм. В числе этих 36 храмов 4 было домовых. Это до революции храмы были в тюрьме, в тюремном замке. Свой храм Александра Невского. Почему-то там везде Александр Невский был. В учительской семинарии домовые церковь внутри, на втором этаже. Опять Александр Невского храм. В городском училище, в городском духовном училище церковь Александра Невского домовая. И где-то еще была одна домовая церковь. Вот. А 32 – это отдельно стоящие церкви, приходские, кладбищенские церкви сюда входили, и монастырские. Два монастыря, и у них тоже вот в Борисоглебском было 4 церкви. А в женском монастыре, в Воскресенском, это напротив площади центральной, там было 2 храма. Кроме этого, часовни были в монастырях, и так некоторые часовни были по городу. Ну, основная, конечно, это монастырю принадлежала часовня Крестовоздвиженская, или она еще была Животворящего Креста, называлась, это на площади, вот, которая приписывается Львову Николаю, авторство, прямо около Старого моста. Ну что, город был с очень чистыми улицами. Тротуары были, не ахти какие, но все-таки были тротуары чистые, подметенные. Много было зелени. И поэтому вообще на улицах был вообще порядок, чистота. Улицы не замощенные, там были все в траве, зеленая травка была. Вот только в центре на дорога, а вдоль домов были тропинки. Вытоптанные, чистые. Так. Ну, что еще тогда вот сохранилось от старого? Это рынки. 2 рыночных дня в неделю. Базары, базарные дни. В году еще была ярмарка, бывала. В старину 2 ярмарки в году было. Но вот в мое время это была одна ярмарка. Это все происходило на центральной площади. И прямо в день 24 июня по новому стилю был. В базарные дни торговали вообще по всем площадям. На Ильинской площади сплошь уставлены вазами, идет торговля. На площади у Крестовоздвиженской церкви там тоже была торговля. Ну, а главное, конечно, это там центральная площадь, она и называлась в старину торговая, не площадь там 9 января, и никаких других у нее названий не было. Это была торговая площадь. Так, на первом генеральном плане Торжка в 18 веке она обозначена торговой площадью. Ну, а сенная, дровяная площади были внутри гостиного двора. Гостиный двор... Он хорошо сохранился, и вот в 20-е годы, в годы НЭПа, там было много непманских частных лавок, потом там были государственные торговли, значит, в 30-е годы. Там было 111 лавок, и вот эти корпуса были, значит, объединенные длинными, продольными такими аркадами, крытыми, где проходили люди вдоль витрин. Каждая секция, каждая арка – это была одна секция торговая. Некоторые магазины были по 3 секции, по 2 секции, внутри объединялись, а некоторые по 1. И вот этот корпус был насквозь проходной, и со стороны внутреннего двора большого, где как раз была торговля уже, значит, под навесами, летняя такая. Был сквозной проход, и со двора тоже была такая же аркада, понимаете? То есть с двух сторон вот эти аркады. И этот такой комплекс с длинными аркадами, он внушал очень большое, так сказать, создавал большое сильное впечатление, потому что одна тема архитектурной арки, она повторялась многократно, многократно, и это все впечатляло очень. Вот этот гостиный двор, построенный в 18 столетии, в 70-е годы, по проекту архитектора Никитина, который тогда был автором вот этого генплана центра Торжка при Екатерине, после пожара восстановил. Вот этот самый гостиный двор, он окружал сенную и дровяную площади внутри. Тоже замощенная была территория. Весы были крытые, значит, в специальном купольном таком здании в центре. А вокруг все, значит, навесы и... Где свободное место, там в базарные дни торговля была с вазов. А в ярмарку, там вот на этой площади устанавливали карусель. И в ярмарку торговали много такими там, значит, безделушками, какими-то пищалками, какими-то леденцами на палочках, там, значит, то конечки там. Это все советское время. Но вот годы НЭПа, которые в провинции затянулись. Здесь НЭП, по сути дела, значит, дольше всего существовал в деревне. А деревня тут торговала в эти базарные дни, естественно. И непманы, купцы, мелкие торговцы, торговали здесь. И по городу вообще было около 300 лавок. Вот 111 было в гостином дворе, а еще, понимаете, почти 200 было по разным улицам. Значит, иногда в жилых домах наверху жил владелец, купчик, внизу была в первом этаже лавка, иногда просто рядом с домом в виде флигеля лавка существовала. Иногда передняя часть дома отдавалась под торговлю. Так что торговали очень много и очень разнообразно, и особенно это развертывалось вот в ярмарку. На этой карусели меня катали. Там, значит, она под музыку гармошки, она крутилась. Там были парные кони и парные львы, запряженные вот в такие коляски. Это все висело на подвесках сверху, значит, и это все летало по воздуху так. На коней и на львов садились верхом обычно мужчины. юноши, а детей сажали вместе с взрослыми в сами вот эти самые коляски. В центре была ширмами такими огороженными, с стеклянными, вот, как это, стеклярус назывался, там гарусные такие украшения. А внутри, за этой ширмой, была вот самая установка, где вручную крутили вот эту мельницу. И они там не были видны, но им давали сигнал, и они начинали постепенно ее, значит, разгонять. А гармонист сидел тут, значит, под этой самой штукой и играл. Это было дореволюционного производства еще с древних времен. Так что вот очень многие традиции, они продолжали жить. И вот годы НЭПа, они как-то помогли вот этому переходу. То есть уже в советское время, но вступили вот старые обычаи. И вот в годы НЭПа и церкви служили почти, многие очень. Отдельные церкви звонили сплошь до 29-30, пока их не закрывали. Некоторые, вот Николо-Пустынская, где мы жили рядом, значит, она звонила. И в начале 30-х годов, я не помню, в каком году ее рванули, там, в 32-м или в 33-м, может быть, в 34-м даже, вот так. Власьевская церковь, там звон был все время. Но, конечно, звоны были уже не такие, как до революции. Вот мне отец рассказывал очень образно, что в дореволюции пасхальные звоны отличались особенно. И тогда народ знал, что вот вечером в Пасху, значит, к вечеру, когда вот начинались там крестные ходы вокруг храмов, что вот тогда начинались пасхальные звоны, и народ собирался на городском валу. Вы знаете городской вал? Вот там верхнее городище, и потом сам вал насыпной, и вот на эту площадку, верхнюю площадку вала собирались толпы народа. Отец говорит, что там как вот тогда до кромки холма все было набито, негде было встать еще, понимаете, можно было свалиться под откос. Вот так набивался там народ и ждал звонов. И вот в соответствии там, с началом службы, благовест начинался сначала, и начинал это монастырский колокол. На надвратной церкви монастыря был 500-пудовый колокол, отлитый где-то вроде у Самгина в Москве. И вот он начинал, значит, басом таким, значит, он отличался от всех, значит, бум-бум. И народ видел с вала, он видел верхнюю часть вот этой надвратной церкви, ее колокольню, видел, как там раскачивали несколько человек, монахов-звонарей, раскачивали вот этот язык, прежде чем он первый звук создавал, а потом уже добавляли ему, значит, и он, в общем, звонил. Вот это был сигнал. Ему отвечал сразу, значит, колокол на входе Иерусалимской колокольни кафедральных соборов в центре. И потом, значит, и все другие колокольни начинали звонить, вступали в это. И в конце концов над городом шел такой, стоял фон колокольного звона, вот как гудение такое общее, и только из него вырывались отдельные звуки наиболее крупных колоколов. Но так, в общем, стоял такой гул, вот.
Oh.
И вот потом, конечно, по ритуалу там переходили на малые колокола, начинались перезвоны все красивые. Но поскольку вот все, значит, 32 церкви отдельно вот так стоящие участвовали в этом, то это, в общем, было грандиозно. И вот на этот спектакль, на этот музыкальный концерт вот народ собирался наверху, на городском валу. Ну, все, кто не попал, на верхнем городище еще стояли толпами. Ну и потом, когда начинался и перезвон уже, народ, говорит, ликовал, значит, христосовались, друг другом обнимались. В общем, это такое было действие очень впечатляющее.
После 70 лет молчания сегодня ликующий колокольный звон плывет вновь над Торжком, зовя каждого из нас к вечной радости. Подошел к концу очередной выпуск программы «Тихая моя Родина», посвященный старинному русскому городу Торжку. Сегодня гостем программы был художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Уездный чудотворец. Иван Фомич родился в кромешной глуши. Детство и юность его скрылись за непроглядную мглою времен, и никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал азбуки, веди, глаголь, добро. Памяти об этом на земле не осталось. Потом наступил 20 век, произошла русско-японская, и юношу мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом, и не под Ляояном, а значительно ближе, на перегоне Галич-Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего поезда, и новобранцу приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов. Господин полковник самолично предупредил: «Дело это государственной важности». Остался Иван караулить. Начальство обещало, что утром приедут доктор и прокурор, а может, сам господин генерал пожалует, — обронил, между прочим, полковник. Было полнолуние, глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели, но Иван не отходил ни на шаг, исполнял маневр. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвыми искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще его бутылкой не укокошили, прямо над головой просвистело. Потом вдруг, поздно ночью уже, послышался вдалеке разговор. Иван насторожился. Глядит, человек идет. «Стой! Это я!» — говорит. «Нюра! Баба, стало быть! А кто еще с тобой?» «Никого! Одна я!» Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь. «Ой, боюсь, ой, умираю, ой, не могу! А с кем это ты разговаривала?» «Ах, это вам приблазнилось!» «Так вроде разговаривала». «Ну, может, если только сама с собой. чтобы не так боязно было. Но проводить же, а то я в обморок упаду или совсем умру. И падает. Испугался Иван, подхватил бабу. Так и быть, провожу, но недалеко. Мне никак нельзя отлучаться. Государственной важности, ну, хоть сколько-нибудь. А то вот такой интересант и такой бессердечный. Я ведь совершенно умереть могу. Повел он ее, а самому все чудится. Шибаршит за спиной кто-то. Но только обернется, Нюра сразу, ах, умираю, хватит его за рукав и виснет. Сколько-то протащились, бабешечка поуспокоилась, поутихла. Благодарствуй, говорит, дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела. Расстались. Возвращается доблестный воин, а подшефный его без сапог. Вот те и Нюра, стал быть, не одна нашла, а в компании. Сапоги ж, надо сказать, стоили в ту пору больших денег. Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаяние. Такое отчаяние, что другой, кто не выдержал бы, и руки на себя наложил. Однако парень воспитан был в сильной церковной строгости. Он полагал самоубийство тягчайшим грехом. Да и приказ выполнять следовало. Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а офицера в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил. «Грамотен?» «Так точно. Читать и писать умею. Будешь учиться на фельдшера. Здоров, грамотен, честен. С трупом обходишься по-человечески. Что еще надо?» Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла да нельзя спора. Круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак. Ампутированные руки и ноги летели, знай, успевай выносить. Кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле и смердила. С войны Иван Фомич возвратился фельдшером, военным фельдшером, то есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало, поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы. Потом на курсы дантистов и, наконец, на ветеринарные. Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали. А если и попадали, то уж и не задерживались. Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное расположение, было надобно. И он лечил. Но дело, строго говоря, не в этом, не в общественной полезности его труда. Полезность очевидна, бесспорна, и более к сему ничего не добавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Фомич воспринимал до невероятности однозначно, как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобному отношению к цели своего бытия. В любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав и не вздохнув даже, смиренно отправлялся к больному. Денег Фомич не брал. Между тем, семья у него была немаленькая, 6 детей, то есть всего 9, но 3 умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалование, ну и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что супругу этакая стойкость по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг. Однако сознание деревенской женщины не было помрачено туманом эмансипации. Она имела ясное представление о своем месте, и потому никаких претензий к Ивану Фомичу никогда не высказывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную прочность. А еще Иван Фомич сроду ничего не копил, да и домашним не позволял. Он говорил так: «Если у тебя копится, значит, кому-то не достает». Каким образом шло развитие этой натуры, неведомо. Одно точно — душа его, выпестованная катехизисом и молитвой, оказалась вполне подготовленной к пожизненному служению милосердием. Женился он романтически. Невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма тьмущая, а тогда воображением не охватишь. Иван Фомич хранил на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, огороженном, как и все прочие, дворы этого города, высоченным глухим забором. Зимой дело было. Ехали в санях, а от тресковой езды верст 10 волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте сам отстреливаться, и все бы благополучно, да один пустяк. С невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали и чем повязать невесту, все ж не с пустыми руками наехала, кое-какое приданное везла. Вскоре, однако, дня через 2-3 открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Фомич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла. Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной привязанности, привязанности, которую каждый из них хранил до последних дней. Иван Фомич ненадолго пережил свою суженую. Умер он на ее могиле. Печальному всему событию суждено было произойти в 1946 году. Женился же фельдшер в 1906, то есть впереди еще оставалось 40 лет жизни. 3 года из 40 ушли на очередную войну, империалистическую, которую Иван Фомич добросовестно отработал в полевых лазаретах 2 фронтов. Сначала отступавшего северо-западного, затем блистательно наступавшего юго-западного. Домой попал в самом конце 17-го года. Не успела благоверная высушить слезы радости, как в дверь постучали, и на порог ввалился мужик. «Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Фомич! Дитё помирает!» «Иду, голубчик, иду! Сейчас! Только вот саквояжик возьму!» Саквояжем этим Иван Фомич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли едет, на рыбалку ли, всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал. Через плечо вместо ягдаша. Бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке погреться, чайку попить. Заодно и с народишком пообщается. Того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит. Рябчиков, тетерочку, даже пустячной прибыли не сносил. Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару. Они сохранились в городе и поныне. Навстречу священник. Остановится Иван Фомич. «Эх, батюшка, грешен я, грешен, воскресную службу пропустил». Тот ему: «Да что ты, отче, если и есть в душе твоей сокрушение, так в этом мой грех. Мал, значит, молюсь за тебя. Ты уж беги, беги, не останавливайся». Благословит фельдшера, да еще и вслед не единожды осенит крестным знамением. Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную. Освобождение они восприняли как знак барского недовольства. Начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дом родного не оставил. Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем. Но известно, что помещик, о котором идет речь, был экземпляром не самым типичным, и потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что человек этот являл собой пример охотничьей безграничности. То есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой, охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ. Крестьяне ему принадлежавшие ничего не сеяли, но занимались просольством, то есть закупкой и перепродажей скота. Когда барин, скакавший словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопели «Ура!» Начиналась охота, Гончие, борзые, праздник. Интересно, что угодья его резко отличались от окружения. Просторнейшие луга с оврагами, островками леса, чистая полустепь, тогда как на много верст кругом буреломы и все предремучее. Отохотившись, он убывал в Москву и снова по деревням тишина да спокойствие. Чего же оставлять такого барина? Как-то гоняли лису, не складывались охота, долго гоняли. И вот когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дур возникла. Как получилось, никто не видел. Подскакал барин к лесу, баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стеганул бабу арапником, развернулся, да и назад. А вечером сказали ему, что баба приставилась. По горлу он ей попал. Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, поселился в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами: «Нет мне прощения и не будет». Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность его отцу. Да это и понятно. Воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно заниматься экономической наукой и попал в число тех, кто волей обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после Японской войны пребывала Россия. Люди, это известно, взялись за дело резво, и Европа в скорости поняла, что если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть может, уже и не остановишь. Ивану Фомичу пришлось как-то принимать роды у жены молодого барина. Однажды он выдергивал зуб самому помещику. Но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старого кучера. Старик был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти бедолагу. Фельдшер легко проникался чужой виной и бедой, но чахотка, разве ее одолеешь? Отступил, однако. Почему? Фельдшер не знал. Лекарств у него не было. Лечил он более всего молитвами и разговором. Если барин был молчалив, то уж кучер напротив и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов. «Как же так?» — не понял Иван Фомич. «Он ведь вроде за мужика, за Россию». «В точности», — согласился старик. «За Россию, за мужика, оттого и враги». «Да кто же они?» «Книжники и фарисеи», — удивляясь фельдшерову недоумению, объяснял больной. «Кто же еще? Враги у нас одни и те же, аж до самого второго пришествия». А затем сообщил и главный секрет. «Скоро развалюция будет». Но это Иван Фомич совсем уже отказывался понимать. Короче говоря, все они утверждали, что лучшего лекаря нет и быть не может. То есть фельдшер определенно стал семейным доктором этой фамилии. Примерно через полгода после его возвращения с империалистической войны молодой помещик оказался в уезде. Он направлялся в свое имение, чтобы взять некоторые, должно быть, весьма необходимые ему бумаги. Зайдя в избу к фельдшеру, он сказал: «Иван Фомич, дорогой, собирайтесь, едем в Париж. Все вместе, с супругой вашей, с детьми, едемте. Я назначу вам хорошее жалование. Мы так привыкли к вам. Вы совсем не то, что эти бездушные городские доктора». Фельдшер выслушал, за доверие поблагодарил, а потом и говорит: «Это немыслимое дело. Вы же нищий здесь, а там озолотитесь». Иван Фомич даже растерялся, услышав такое, по его мнению, несусветную глупость от образованного человека. «Желанный, да как же вы? Да за право жить здесь и заплатить можно, если б жить, а то страдать, мучиться, терпеть издевательства, а потом погибнуть какой-нибудь нелепой пустой смертью. За право умереть здесь, тем более заплатить следует». В ноябре 41-го фельдшер сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой. Дело было в больнице. Хворый народ редеял, гадал, и все упирались в 21 декабря, в день рождения вождя нашего. «Устрашительно», — согласился фельдшер. «Очень даже. Но сподручнее все-таки 6-го, в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходяще 6-го начать». Вскоре, понятное дело, его разлучили с женой и, по слухам, пригрозили легонько. Мол, держись теперь, мракобес, доберется до тебя товарищ Емельян Ярославский. Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях. Одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайных через посредничество воюющего на фронте сына связях со Ставкой, а он лишь недоумевал. «Ну когда, как не на Александра Невского, начинать подобное дело? Ну чего ж тут непонятного?» В конце 44-го он предсказал еще, что кончится война на Егоре, потому как и главный полководец у нас Егорий, да и вообще так сподручнее. То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть в три денька, а просчитался. Случись такое в 41-м году, не сдобровать бы ему. А тут простили. Правда, пожурили для строгости. Жаль, не слышит тебя теперь товарищ Емельян Ярославский. Но простили. Хотя к Егорию война фактически и закончилась. Так что ошибка имела характер, можно сказать, формальный. Когда умерла супруга, Иван Фомич стал пропадать на погосте. Народ отыскивал его и здесь. И фельдшер по обыкновению безропотно отправлялся, куда вызывали. На погосте он и упокоился. Саквояжик в этот час был при нем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.